Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, напомню, что неделю назад мы с вами оказались в храме на Крови в конференц-зале, где заканчивался 10-й учебный год курсов для вольнослушателей. Курсов, которые в сентябре месяце вновь начнут свою работу, уже 11-й учебный год. И мне очень хотелось познакомиться самой и рассказать вам об этих замечательных встречах, которые проходят в течение учебного года с сентября месяца, каждый понедельник в 18 часов в храме на Крови в конференц-зале. И кроме рассказа об этих курсах, которые мы услышали из уст Константина Владимировича Корепанова, мне очень хотелось, что называется, окунуть вас в атмосферу этих бесед. И вы услышали в прошлую нашу передачу часть этой беседы, которую проводил для собравшихся, а их было почти 100 человек, Константин Владимирович Корепанов. Напомню, что в этом учебном году вольнослушатели курсов с помощью своих преподавателей изучают книгу Яна Лествичника «Лествицу». И эта работа еще не завершена. И сегодня мне бы хотелось начать нашу передачу с того, чтобы вновь услышать Константина Владимировича, продолжение этой беседы. Давайте вспомним, какая тема была обозначена.
Один абзац из «Слова о плаче», он очень интересный. Мы читаем 16-й абзац. 7-го слова, несколько неожиданное. «Не на брачный пир, о друзья, не на брачный пир мы приглашены, но призвавший нас сюда поистине призвал на плач о самих себе». Чем это слово интересно? Вся проблема в том, что ну как же, Священное Писание, Евангелие говорит конкретно и определенно, что призваны мы именно на брачный пир.
Итак, дорогие друзья, Константин Владимирович Корепанов продолжает беседу со слушателями. Давайте к ним присоединимся.
И вот получается, что одно само по себе крещение без переживания радости, оно ничего не значит. И в таинстве крещения это есть. Где? Вот человек отрекся от сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и вся гордыня его. Вот он снял с себя ветки одежды смерти, вот он зашел в купель, как в гроб, и погрузился в этот гроб, умирая для мертвой жизни. Вот он выходит, только что переживший смерть, кто пережил это, понимает, о чем идет речь, для него мир становится чужим, он умер для него. На самом деле очень тяжелое состояние, потому что как тебе с этими людьми дальше общаться? На гулянке нельзя, на пьянке нельзя, на тусовке нельзя. Даже по первости, если человек в зрелом возрасте крестился, даже к машинам и мотоциклам не тянет. Вот, это надо переломить себя. Что-то, какие радости тогда в жизни? Для чего тогда жить, если радости нет? Вот человек любил скорость. Зашел в купель, все, скорость он не любит. Если он отрекся от всего грешного, скорость он не любит. Ему все это чуждо, а жить-то как? Какая радость? Для чего жить? Ну где радость-то? Есть много нельзя, спать много нельзя, смотреть нельзя, читать нельзя. Радоваться мирским нельзя. Что делать? Жить-то как? Ну если бы меня взяли тут же голову секир-башка, сделали, то ну ладно, понятно, как у разбойника благоразумного. Понятно, пошел сразу в рай, ныне будешь со мной в раю. А мне вот не отрубили голову, говорят, живи, а как жить-то, если ничего нельзя? Как это у Соломона в Экклезиасте. Делай, что хочешь, юноша, делай. Но знай, что за все тебе придется отвечать. Вот примерно так. Да, никто не запрещает, иди греши дальше. Но суд будет страшный. И человек не знает. Так вот, как только он выходит из купели, пока он еще не смог одуматься, пока он не смог осознать, что с ним произошло, и как ему теперь жить дальше, его берет в свои цепкие руки батюшка, и изливает на него благодать Святаго Духа. Жизнь дает радость, любовь, полноту жизни. И если человек действительно умер в купели, и в ту степень, в которую он умер, он в этой миропомазании, он получает радость. Вот я позапрошлую, по сути дела, субботу, 6-7 я ездил в Барнаул на выставку, и там владыка Сергий, бывший Каменский, расположился ко мне. Он мне подарил книжку. Я ее почитал сразу. Так она мне понравилась, Жалко, что у нас нету. Она издана в Барнауле в 17 году. Вот. Ну, удивительная книжка. Человек покопался в архивах какой-то священник. По всему околотку, вплоть до Томска он добрался до архивов. Он опубликовал заметки, воспоминания разных людей о Балтайской миссии. О Балтайской миссии. Но именно с контекста, вот, а как люди, язычники, почему они обращались ко Христу? Ну вот живут эти самые язычники там, алтайцы. Они там частично до сих пор живут. Вот я к нему прихожу, говорю, давай христианином будем. Он говорит, с чего это ради? Я ему говорю, да христианство лучше. Он говорит, а чем? Докажи, что оно лучше. И вот люди, жившие с этими язычниками, понимаете, люди отказываются от привычек, от устоявшихся обычаев, идут порой против семьи, против общества идут и принимают крещение. Что им за это будет? Денег никто не дает, моды никакой нет. Они как жили в этих горах, аулах в этих, так продолжали жить. Бедность как была, так и была. Но православные богатства отнюдь не обещали. А чего они идут? И вот там написано, вот когда я это прочитал, ну я все это теоретически знал, да, примерно на уровне теории, но я же миссионером никогда, тем более в ту эпоху не был. А тут как прочитал, вот люди переживали вот эту самую жизнь. Настолько глубоко, что человек, вот дикие люди, понимаете, необразованные, такой первобытный практически народ, с шаманами, с язычеством, там все это у них путем. Вот читаешь буквально как с натуры там, жрецы языческие, жрицы обращаются. Все как пописано, все как в житиях святых. Такие же искушения, там сожженные книги, мучения бесов и так далее. Но обратившись, они переживали такое превращение жизни, такую радость, что они шли потом к своим родственникам, друзьям, приятелям, соседям, говорили, слушай, да креститься ж надо. Говорит, да как, да ты не понимаешь, жизнь, Витя. Жизнь. Он говорит, ну что лучше-то стало? Я, говорит, не знаю, но понимаешь, жизнь. И они могли это передать, вот действию вот, лица, хотя не представляю, как могут вообще, скажем, алеутское лицо передать радость. Нам же русским она кажется, в принципе, невыразительным. Но вот люди так передавали эту самую радость, что в конце концов весь Алтай стал крещенным, ну, в значительной степени. Не приди революции, так весь бы был крещен. И люди, хотя там разрушали церковь, вот Горный Алтай, там те люди, которые были христианами, не так и остались христианами. То есть они сумели это детям передать, то передали, не сумели, не передали. Но к язычеству никто не вернулся. То есть там язычники, которые были, они остались. Но новых-то нет. Это у нас, в России, тут мода на родноверие, на неоязычество, там ничего подобного. Там есть старые кусты, они думают о том, как эту вот миссию возродить эту, но новых не появляются. Люди просто индифферентны. Они не христиане, поскольку храмы сломали, миссионерская миссия убрана, священников не хватает, но и к язычеству они не возвращаются. Такой посыл, такой вот серьезный импульс получил народ, что он не возвращается обратно к язычеству. Он пережил жизнь, народ этот, и возвращаться к смерти по доброй воле не хочет. И вот именно это принесло христианство, именно это дается пережить человеку после того, как над ним совершено таинство крещения. Он умер, и ему дается пережить радость жизни, чтобы он знал, в чем теперь содержание его жизни. Полнота это наступает тогда, когда он приходит на брачный пир и причащается тело и крови Иисуса Христа. Соединяется с возлюбленным. И теперь он четко знает, что ему делать и в чем, собственно, содержание его жизни. А когда он об этом забудет и возвращается ко греху, то чтобы снова вернуться на брачный пир к возможности богообщения, ему нужно то же самое сделать. То есть снова умереть и снова ожить, получив благодать Святаго Духа. Это и происходит в таинстве покаяния. Человек совлекается снова вот этих греховных одежд, снимает с себя одежду ветхого человека, сдирает с себя привычку ко греху, страсти, все это пытается совлечь себя. И если он искренне это делает, то он получает снова эту благодать Святаго Духа, которое дает ему силу идти и больше не грешить. Нас, зная батюшку, он так вот каждую исповедь заканчивал. Так и говорил, иди и больше не греши. Вот это необходимо, мне кажется, мне это очень понравилось в свое время. Вообще это нужно напоминать человеку, а то у нас все больше и больше люди приходят к тому, а исповедуйся, не исповедуйся, все равно то же самое делать будут. Не то, что скажем, конечно, будет, но то, что человек внутренне с этим соглашается, он, исповедуясь на исповеди, он внутренне мысленно принимает решение, что ничего на самом деле бросать он не будет. А это лукавство. Вот напомнить человеку, что он должен выйти с исповеди, чтобы стараться больше не грешить, все-таки необходимо. То есть, видите, в церкви все это переплетено. То есть там есть и брачный пир, но есть и смерть, есть совлечение страстей, страдания, скорбь, терпение этих скорбей, терпение собственной немощи, вообще терпение. Но есть и радость, и жизнь. И одно без другого не может. И если мы что-то одному предпочитаем, например, только как у каких-нибудь сектантов, пуритан или совершенно современных фундаменталистов, где только пост, правила четкие, 150 поклонов каждый час, крестные ходы с огромными иконами, все, ни минуты покоя, ни семьи, ни собственности, ни жены, ни детей, ни работы, ни ответственности, только вот поклоны, труд. И песнопение петь, или молитвы читать. То это как бы считается, что это хорошо. Ну да, но если это было бы хорошо, то вам бы была дана жизнь. Если вы жизнь не получаете, а просто вот как бы от всего отреклись, а ни к чему не пришли, то это суетная вера. Она ничего не дает. Так же, как суетное то состояние, когда человек живет, радуется, прыгает, скачет, аллилуйя. Все хорошо, все замечательно, я спасен, ура, ничего больше делать не надо. Жизнь удалась, только для полного счастья не хватает теперь еще какого-нибудь там машинешки захудалой, типа Infiniti, квартиры хорошей. Ну а как, ну а радость-то откуда возьмется? Радость, она должна быть полной чашей. Должно быть. И человек ждет это и радуется, когда все это на него сваливается. Как мне рассказывали давно уже историю одну такую подслушанную, ну немножко, наверное, дорисованную все-таки, я думаю, но человек выдавал ее как подслушанную в поезде. Последнее купе плацкартного вагона, боковое место. Села на место протестантка. Господи, за что же мне такое? Пересади меня отсюда, ну Господи, ну я ж служительница твоя, раба твоя, ну Господи. Все, пришла проводиться, говорит, что не нравится, да проблем нет, сейчас перевезем. Переселенец, она сама сказала, что невозможно здесь жить, вообще как тут это, справедливости никакой нет, пересадите меня отсюда. Ну и нашли место, пересадили. И посадили на место на этого православного человека. Господи, вот наконец-то ты меня смиряешь. Так мне и надо, вот все мои грехи, вот так оно все и должно быть. Сидит человек, мирный, спокойный, кроткий, ни на кого не раздражается, ни на кого не злится. Вот такое разное отношение принципиально к тому, что нам реально приходится пережить. Один считает себя достойным только хорошего и всегда готов у Бога просить, чтобы было именно то, что он заслуживает. А другой всегда принимает от Бога то, что Бог дает, и всегда считает себя хорошего недостойным, а плохое вполне себе заслужившим. Если кто-то там где-то говорит, что это совсем одно и то же христианство, то он, наверное, немножко заблуждается. Вот слишком принципиально различные реакции на внешние раздражители. Также, например, можно и с другой стороны на эту тему посмотреть. Вот некоторые люди говорят, ну я в том числе, говорят о том, что все грехи Бог простил. На кресте, умирая, Он всех простил и умер за все грехи. Апостол Павел говорит это несколько раз. Грехи всех людей прощены на кресте. Да? Хорошо, вот кому бы я это ни говорил, у людей православных, я перед неправославными не говорю, вообще и особенно такие вещи, у них такая реакция. Так что ж теперь, грешить что ли можно? Меня это, вот, вам смешно, меня это убивает напрочь. Почему такая реакция? То есть, если вам грехи прощены, то значит грешить можно. Где логика? В любом случае, грехи всех людей всем сразу прощены. От тех, что были там Адама и Евы, до тех, что будут у Антихриста. И грех Антихриста тоже прощен. Я говорю совершенно правду, это так и есть. Только это не вся правда. Потому что, ну, прощен грех, ну и что? Это немало, да, но и немного. Вот лежит больной раком. И говорит, так и быть, я прощаю тебя. Говорит, так я исцелиться хочу. Ну, извини, нет. Это... Я прощаю тебе те причины, по которым ты заболел раком. Большего сделать для тебя не могу. То есть прощение и исцеление – это немножко разные вещи. Бог даровал прощение. Ну, как, например, скажем. Вот ушли из дома отца три сына, скажем. Ушли, все деньги вытащили, лошадей увели. Мать оскорбили, взяли печать отцовскую, чтобы документы поделать, ушли. Но отец не стал на них сердиться и всех их простил. Так сказал там, послал слугу, скажите, найдете их, скажите, я им это простил. Простил. И дальше что? Но вернуться к отцу или не вернуться, это им решать. Если вернуться, они найдут простившего отца. А если не вернуться, так умрут на чужбине. Не вернулись. Им от этого прощения ни жарко, ни холодно. Они любящие глаза отца не видят. И в объятия его не упали. А третий вернулся, думает, о, простил. Хо-хо-хо, хорошо. Возвращается к отцу. Папочка, папочка, я тебя люблю. Ты молодец такой, простил меня. А сам еще тяпнул деньжат. И снова решил податься в бега. Ему его прощение поможет? Нет. Ну и что, что его отец простил? Душа-то не исцелилась. Она какая была, он ищет только возможность для того, чтобы еще какую-то боль принести и жить безбедно. То есть на самом деле это не все, что делает для нас Бог. К этому прощению надо прийти. Если бы разбойник, который висел с другой стороны от креста, сказал бы, то он тоже бы вошел в рай. Но он не захотел. Так и человек, он может попросить у Бога прощения и будет прощен. А может не просить и не будет прощен, хотя Бог прощает его. Он просто прощает нам для того, чтобы это не было препятствием, для того, чтобы прийти к Нему. Грешник, согрешивший, ему стыдно за свои грехи. И ему тяжело прийти, зная, как он обидел, унизил, оскорбил отца. Так вот, чтобы этого препятствия не было, он шлет нам весть, не бойтесь, я не вспомню вам грехов, не вспомню их, вы только вернитесь и начнем жить в мире, чтобы между мной и вами грехи не стояли. Вот это он делает. Если человек возвращается, у него попадает страх, он понимает, что Бог его любит и ждет, и он спешит, что можно наконец-то примириться с отцом, он жалеет о соделанном. Простили, не простили, он реально жалеет о том, что сделал, и хотел бы, чтобы этого никогда не было. И когда ему встречается слуга и говорит, не бойся, отец не помнит и никогда тебе не вспомнит того, что ты сделал, только вернись, и тебе, и ему будет хорошо. И человек радостный, что как будто вот эти грехи не бывшие, как будто никогда между ним и отцом ничего не было, ему, конечно, страшно. Но все равно он идет, потому что знает, отец не выпарит, не выгонит, не выставит за порог дома, что он примет. И это его вдохновляет идти. А человек, который не пришел, да кому хоть что прости, хоть не прости, ему без разницы. Он так и остался чужим для отца. И поэтому само по себе прощение грехов, оно много значит, в то же время ничего не значит. Начинает значить только тогда, когда человек приходит к отцу. И он знает, что между ними нет преграды никакой в виде грехов. Он раздирает это рукописание, он, или как в одной молитве, разрушает средостение, стену, стоящую между мной и Богом, он ее ломает. И поэтому вот эта вещь необходима, но при этом то же самое Писание говорит, кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Что это значит? А это значит, что придя, вернувшись в дом отца, я не могу жить так, как прежде. Не получится. Я должен жить так, как живет отец мой. Стараться подражать ему, быть милостивым, щедрым, долготерпеливым и так далее, к братьям своим. Говорю, отец, я пойду искать братьев. Так здорово, оказывается, вернуться в твой дом. Я пойду искать братьев. Позволь мне, найду их, я буду их уговаривать, я буду их умолять вернуться под твой кров. Я буду ждать вместе с тобой, буду вместе с тобой выходить на улицу и ждать, и звать их, пока они не вернутся. И так же, как ты, брошусь им на шею, когда они придут. Вот смысл-то в этом, мы не можем жить так, как жили до того, когда ушли от Отца. Мы должны стать Его учениками. Так и вот в христианстве это с неизбежностью должно быть. То есть мы понимаем, что все грехи наши прощены, но это не повод, чтобы жить дальше так же, как жили. А все равно все грехи прощены. Нам придется, чтобы стать христианами, нам придется не только получить прощение грехов, но научиться жить так, как жил Христос. А иначе мы не будем Его учениками. А не будучи Его учениками, мы не сможем быть усыновленными Отцу. И от этого прощения нам нет никакого толка. Протестанты бегают, скачут и радуются, что все грехи им прощены. Они это переживают. И совсем не переживают каких-то других состояний, в том числе, что, например, мы должны быть учениками Христовыми и подражать Христу. У вас должны быть те же самые чувства, какие были во Христе Иисусе. Когда мы читаем про жизнь Иоанна Кронштадтского или про жизнь Серафима Саровского, мы видим в нем те же самые чувства, как во Христе. А когда мы читаем про современных протестантов, да, они радуются, они счастливы, у них любовь кругом стопроцентная, но на Христа они совсем не похожи. Они не милосердные, они надменные, они самовлюбленные, они не кроткие, не смиренные. Они видят только себя, слышат только себя и очень гордятся. Они привыкают смотреть на себя со стороны и любоваться тем, как они любви обильны, как они умеют любить, как они умеют окружать человека заботой, теплотой, душевностью и так далее. Это просто некое самолюбование. В этом нет христианства. И вот таким образом, возвращаясь к словам Иоанна Лесичника, которые мы прочитали, с которых мы начали, вот на самом деле действительно так. С одной стороны, Христос нас позвал на брачный пир. Действительно позвал. Но если мы будем жить так, как будто мы уже живем на брачном пире, то мы потеряем все, мы изгнаны будем, мы окажемся как тот, помните, на брачный пир пришел, но не в брачной одежде. На брачном пире ел, пил, гулял, но брачной одежды не было. И что с ним сделали? Выгнали вон. А чтобы брачная одежда была у тебя, надо постоянно ее обновлять. То есть надо именно помнить о своих грехах, помнить о том, что мне прощено. И стараться жить, вот именно не допуская скверны. А это и значит, что придется плакать. О том, что мы оскорбили, согрешили, о том, что эти грехи по-прежнему в нас живут и заставляют нас делать то, что нам делать совсем не нужно, а то и не хочется. Поэтому и то, и другое работает. И брачный пир есть, и покаяние есть, и плач есть, и радость есть. Но если вы скажете, что в церкви нужен только плач и только покаяние, это будет не совсем правильно, потому что без любви божественной, без любви к Богу, без переживания любви Божией к человеку, человеку не стать христианином. Если вы скажете, что человек должен ходить и радоваться, веселиться и ликовать, тоже будет неправильно, потому что он будет изгнан, его одежда будет нечистая, в нем быстро разовьются страсти. Вот такая вот вещь.
Ну что ж, дорогие друзья, вы в полной мере оказались среди вольнослушателей в конференц-зале Храма на Крови, и я предлагаю сейчас услышать одного из вольнослушателей этих курсов. Мы беседуем с Вячеславом Васильевичем Сериковым.
Вячеслав Васильевич, вы и один из организаторов этих курсов, и человек, который присутствовал на каждом занятии, что называется, умом и сердцем. Вот что можете сказать о личном опыте, что для вас дали вот эти курсы в течение 10 лет?
Конечно, это трудно измерить. 10 лет – это большой срок в жизни человека. И то, что люди 10 лет добровольно приходят и тратят свое время, это говорит о том, что очень востребовано нам нормальное человеческое слово о Боге. В церкви к сожалению, нам не хватает вот этого общения, проповеди и простых человеческих разъяснений. А здесь мы это получаем. И здесь самое главное, мы получаем ответы на те вопросы, которые возникают при чтении Евангелия, вообще просто жизненные вопросы. Как вот сегодня разбирали, такие, от чего появляются слезы, от чего появляется гнев. Думаю, почему мне это раньше не было? У меня совсем была другая жизнь. И поэтому, наверное, и люди идут и приводят своих друзей, и без всяких объявлений. У нас даже нет возможности где-то объявить о том, что идут такие курсы. Люди находят нас сами. Как бы не были трудны вот занятия по Писаниям, а, к сожалению, апостол читается в церкви очень плохо. Если спроси, практически, наверное, 90% людей, которые находятся в храме, они не понимают, о чем читается апостол. А здесь все равно ты готовишься к занятию, ты все равно книжку берешь, себя заставляешь прочитать, и таким образом очень полезно получается, когда ты уже стоишь в церкви, услышал пару знакомых фраз, и ты вспоминаешь то занятие, тот текст, и тебе становится что-то понятно. И вот это дополнение, это огромное восполнение того, что мы не получаем в церкви. У нас, к сожалению, церковь рассчитана так, что люди приходят. Вот они придут, и мы с ними, кто придут, с тем и то работать не будем. Они потерпят, они там не понимают, но они сами такие. Мне приходилось быть в православных церквях за рубежом, когда православные окружены другими иноверцами. И священнику приходится именно бороться за каждого прихожанина. И поэтому, если он будет читать вот так скоротечно, просто будут люди уходить в другие веры. И даже если говорить вот в Тель-Авиве, там храм Петра, это в монастыре, там просто отец Игорь из Санкт-Петербурга, он приехал туда, он читает Евангелие, выходит на амвон и читает лицом прихожанам. И потом тут же откладывает книгу и начинает своими словами объяснять, что он прочитал. Конечно, все, кто там есть, вот православные, они все едут в этот храм. И даже такая вроде бы мелочь, кажется, вот принесли накануне конфеты, там печенье, и все знают, что в конце отец Игорь выйдет, благословит, накроет на улице прямо столы, благо там тепло, и все будут продолжать, вот как она положена, продолжение Евхаристии на Агапе, так они это и делают. И люди приходят. Все, кто приходит, больные, лечатся, туда же ездят в Израиль, они едут в этот храм. И вот этого у нас не хватает, и поэтому, конечно, вот такие занятия, такие встречи, они восполняют. Люди друг друга узнают, и у нас получается свой какой-то кружок, именно добровольный и переходящий, так сказать, от друга к другу.
Кружок-то немалый, где-то под 100 человек.
Да, в принципе, самое большое, вот тут входит 142 человека. Были такие занятия, когда приносили стулья, люди стояли. Очень много народу на Корепаново ходит. И гораздо меньше народу ходит на те лекции, когда преподаватель задает задание на дом. Надо готовиться. Ты прослушал лекцию, и у тебя возникает вопрос. А если ты прочитал дома, ты приходишь, записочка на столе, и начинает уже с этой записочки. Возвращается к старому материалу. Или ты можешь вообще просто по телевизору и где-то в газете прочитать. Тебе непонятный вопрос. Кому ты его задашь? А это у нас работают преподаватели семинарии, института, высококвалифицированные, и даже служители иногда церкви приходят. Поэтому можно спокойно, без всякого стеснения. И у нас какой бы вопрос ни задали, не заведено здесь смеяться или как-то осуждать вопрос.
А представьте, пожалуйста, преподавателей более подробно.
Конечно, это за 10 лет много сменилось преподавателей. Постоянно это гвоздь программы, это Корепанов. Вокруг него потом был Лядов, когда разбирали Евангелие. Иконопись нам преподавала Надежда Каримова. Бабайцев читал курс из молитвы языка Разин. 3 года нам читал 4 Евангелия и послание апостолов. Ну, мне даже трудно вспомнить, может, всех сразу. И, конечно, очень хочется на следующий год найти бы преподавателя, уже проверенный, кто бы читал курс апокалипсиса. За год получается у преподавателя порядка 10-12 занятий. За 12 занятий можно, конечно, детально было бы его разобрать.
То есть эта тема планируется на следующий год?
Да, если удастся договориться, найти преподавателей либо из института, либо в Горном, вот есть Осипов. Это ощущение. Вот одно дело смотреть по телевизору, там тот же футбол или хоккей, ты можешь засыпать даже. И другое дело смотреть на стадионе. Там какие эмоции. И здесь также лекции Корепанова прекрасные по телевизору, но он не все может сказать так свободно, как это здесь. И самое главное, это общение и между собой. В общем, это несопоставимо.
Все-таки создалась особая атмосфера, да, особое содружество. Может быть, какие-то традиции, вот в чем они заключаются?
А традиции чаепития, когда кончается занятие, приходим в трапезную, приносим свое печенье и очень тепло прощаемся. И, конечно, когда у кого что-то случается и просят помолиться, оказать помощь, у кого-то там машина сгорела, у кого-то что-то собирают, деньги прямо висит мешочек, и люди сдают, только стоит объявить, по силам, конечно, помощь оказывается.
То есть такой уже собор действительно.
Будем надеяться, что это будет собором. Я не знаю, сейчас много курсов организовываются при церквях, школы организовывают, но здесь вот именно даже стены помогают. Вот подумать только, что люди приезжают со всей России на несколько дней, чтобы побывать в этом храме. А мы здесь приходим, и вот, может быть, потому и держится все это дело. А в это время в храме идут молебны вечером, мы присоединяемся к молебным за царских мучеников. И это неописуемо. Может быть, я думаю, что все-таки все это в другом месте – такого бы не получилось. Поэтому приходите сюда и почувствуйте эту атмосферу, вот эту помощь, которая идет. И все-таки 10 лет – это значительный срок и проверка уже того, что это все-таки на правильном пути.
Вячеслав Васильевич, заканчивается учебный год, напомним, 10-й учебный год. Но, тем не менее, в первый же понедельник сентября будет первое занятие. Давайте пригласим наших радиослушателей. Здесь, не учитывая ни возраст, да, ни образование, это все не важно.
Конечно, мы наметили на 4 сентября. Это традиционно уже, что не ждите объявлений в газете, не ждите объявлений по радио, и даже в храмах мы не можем развесить столько объявлений, сколько надо. Но возникает один нюанс. Этот храм будет готовиться к столетию убийства царской семьи. Сюда приедет патриарх. Поэтому, возможно, в храме будут ремонты, и, наверное, будут ремонтировать и конференц-зал. Поэтому мы можем перенести это занятие в какое-то другое помещение. Поэтому надо следить. Может быть, нам поможет и радио «Воскресенье», и сделают несколько объявлений, когда мы решим, когда получим благословение митрополита, и определимся с программой следующих курсов.
Телефон контактный можно назвать?
Так принято, что мне звонят. Бывает так, пропустят занятия, и кто сегодня, какой преподаватель будет, этот или
какая
этот?
Какая тема, да?
Какая тема. Ну, звонят, отвечаем.
Тогда мы можем назвать в эфире.
8-912-24-79-172.
Повторим телефон.
8-912-24-79-172.
Вячеслав Васильевич ответит на все вопросы, да?
Постараюсь как можно.
Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вы в полной мере прониклись тем, что происходит в конференц-зале Храма на Крови с сентября месяца по май. Вот уже 10 лет по понедельникам в 18 часов здесь собираются вольнослушатели для того, чтобы услышать Слово о Боге, для того, чтобы поразмышлять вместе с замечательными преподавателями и вместе с организаторами этих курсов. Приглашаю вас, дорогие друзья, присоединиться к этой замечательной компании и услышать то, что душе на потребу. С вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.